Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы читали сегодня воскресное рядовое Евангелие о том, как Господь вместе со своими учениками был в Галилее, шел по дороге и вслед их шла некая язычница, которых в Галилее язычников было очень много, и кричала и просила громким голосом о том, чтобы Господь помог ей, ибо с дочерью ее очень тяжко страдала. Зле беснуется, как сказано по-церковнославянски, то есть была одержима демоном. И Господь шел и не оборачивался. И тогда ученики сами ему сказали, вот идет и кричит вслед нас. Отпусти ее. И тогда он обернулся к ней и сказал такие слова, необычайные для Евангелия, необычайные вообще для Иисуса Христа. Он сказал, что недостойно взять хлеб у своих чад и бросить этот хлеб псам. Это не то, что отнять, не отнять, а просто взять как раз от хлеба для детей, который предназначен для детей, и его повреши псом, бросить псам. И мы слышим не менее необычные слова. Я на явное унижение этой сирофеникиянки, имени даже, которое не упоминается в Евангелии, она говорит, соглашается, так, Господи, да, но и псы едят крохи от стола господ своих. И тогда Христос обращается к ученикам своим и говорит, что я и в Израиле не нашел такой веры. И, обращаясь к женщине, говорит, да будет тебе по воле твоей. И в тот же час исцелела ее дочь. И вообще это место настолько необычное, что эти слова цитировались порой именно для того, слова Христовы, чтобы обвинить Иисуса Христа в сионизме. Какая нелепость и какое непонимание. С одной стороны, конечно же, эти слова были сказаны для учеников, которые были воспитаны в иудейской традиции, которая требовала как раз не сообщаться с язычниками. Достаточно вспомнить самарянку у колодца. Сама самарянка говорит, как это ты заговорил со мною, когда иудеи с нами не сообщаются. Не сообщались с самарянами, тем более, которые, тем не менее, все-таки восприняли закон Моисеев, да, и тем более с язычниками. И не случайно Господь посылает своих учеников, прежде всего, к овцам дома Израилева. Еще пока он не может послать их куда-то еще, они просто не восприняли бы это. Не все в этой иудейской традиции, но он сам молчит, ничего не говорит, желая, чтобы сами ученики пережили, что на самом деле вот так вот молчать здесь, воздвигать стены между собой и человеком просящим, да невозможно, неестественно. И они не выдерживают. Они говорят ему, отпусти, что-то скажи ей. И С одной стороны, да, для учеников, но с другой стороны, никогда Господь не говорит свои слова просто некой, как некая аллегория, как некий символ. Или никогда не говорит о ком-то для кого-то другого. В том-то и дело, что когда он говорил о псах, он как раз говорил именно о состоянии язычника, души любого язычника. Это состояние именно такое. Животное. Действительно, закон был дан только в Иерусалиме, только в Иудее, только на горе Синай пророку Моисею. И тот закон именно Божий, закон, который свят, закон, который говорил не о юридической справедливости, а который говорил прежде всего о сердечной правде и о правде воистину, о правде Божией. Он и свят именно потому, что Господь свят, и Он дан именно самим Богом. Именно в этом смысле все остальные народы были беззаконниками. И именно поэтому каждый народ, так или иначе, Господь позволил идти, следовать своими стезями, своими путями, так как повелит воля каждого и народа, и воля каждого отдельного человека. Именно в этом смысле он говорит, это то же самое, когда он говорил, что нельзя бросать бисер, метать бисер перед свиньями. То есть у того, у кого состояние свинское, не оценится. Не потому, что там что-то достойное или недостойное, не оценится. Просто потребиться, как обычное потребление, как обычное то, что поглощается человеком в жизни, желание у человека поглотить в жизни все. И властвовать над всем, это значит именно поглотить это. Употребить это как мое достояние. Но пока у меня состояние глаза именно свинские, я никогда не различу жемчужины святыни от любого другого потребления. Я ее также потреблю. Это, собственно, для меня святыни не будет. И только душа моя еще более омрачится. Вот то же самое и здесь. И прекрасно Господь знал, как и всегда Он предвидел, что скажет человек, какое состояние человека, какая внутренняя суть. Он прекрасно знал, что на это ответит вот эта женщина Сирофиникиянка. Она могла ответить разные слова, может быть, не обязательно эти, да? Но он знал прекрасно ее состояние. Он знал, насколько она любит свою дочь. Это видно из Евангелия. Ей не важно было унижение. Ей важна была помощь. Помощь не себе, а помощь именно другому. Помощь дочери. И вот именно так работает молитва. Когда неизвестно, верила ли в Иисуса Христа именно как в Господа, как Господа Бога, ее дочь. Но известно, как она обратилась к Иисусу Христу. Она обратилась не как учитель, как многие обращались к Нему, а именно как к Господу. «Господи, помоги мне», — говорила, сказала она. И вот это предстояние Богу благоговейное, совершенно не характерно для языческого мира. Потому что язычники имели страх Божий. Но этот страх был вовсе не тот, о котором говорит царь и пророк Соломон. Это был просто животный ужас. И если язычники говорили о богах как о благих, они говорили это слово «благие боги» только для того, чтобы их умаслить, что ли, да? Но сами они боялись именно животным страхом. Боялись, что боги могут извратить их жизнь и исковеркать, изломать, и да просто даже его уничтожить. Страх Божий, о котором говорит Соломон, один из святых отцов, он характеризовал так, что это не столько страх Божий, сколько страх отпасть от Него, отпасть от Бога. Это страх разрушить в себе Божью жизнь. И именно вот с таким благоговением подходит, с благоговением, равным доверию, необыкновенным доверием Бога, она обращается к Нему со словами, в общем-то, будучи уверена, что Он не может не помочь. И эти слова нами расцениваются, к сожалению, как слова некоего необыкновенного смирения, когда она вот такая, а вот тем не менее, она вот может принизить себя, она не принижает себя. Братья и сестры, она просто видит о себе правду. Это-то как раз самое удивительное, что язычница, не знающая, казалось бы, единого истинного Бога, она подходит к Нему с меркой к себе совершенной правды. Она действительно видит себя именно такой, какой назвал ее Иисус Христос. И видит, и причем евангелист не случайно приводит этот случай, он чрезвычайно важен, значит, с точки зрения евангелиста, да, именно для христиан. У нас ошибка иудейская очень живуча, когда вот в чем главная ошибка их была, что вот им дан закон, да, они единственные знают единого истинного Бога, и тем самым они кичились. Это вызывало у них чувство гордости над другими народами, над языками. Они презрительно на них смотрели именно потому, что вот те-то как раз и есть варвары. Для язычника смотреть на других, как на варваров, это как раз естественно и органично. Для того, кто предстоит единому истинному Богу, это поруха веры. И тем не менее, это как раз и было то самое агрегатное состояние иудеев, которое все время обличал Христос во всем, все время в Евангелии. Но ведь и у нас то же самое есть. С одной стороны, мы говорим перед причастием о том, что от грешников я первый аз есмь. А с другой стороны, сколько можно услышать такой так называемой христианской гордыньки, когда мы говорим, что ну вот мы христиане, а вот там у нас мы окружены вот там нехристями, или у нас там вот сродники такие-то неверующие, и мы из-за них, скажем, грешим. Мы начинаем сокрываться грешниками. Мы над ними очень часто даже не формулируя себя, а именно по своим переживаниям мы над ними превозносимся и гордимся. Хотя, казалось бы, напротив, все в христианстве говорит, что все люди совершенно одинаково падши. Но христианство и дорого как раз тем, что только здесь, внутри церкви, внутри христианства, перед лицом Христовым, в предстоянии Ему, можно увидеть себя по правде. Жалким грешником, а не праведным по названию. И потому-то евангелист и приводит нам вот этот случай, чтобы мы обратились именно к самим себе. Вот себе внемли, говорил преподобный Серафим Саровский, но в сущности, ведь эти слова как раз Божие, непреложные в Второзаконии. Себе внемли. То есть нам предлагается как раз здесь увидеть и то характерную особенность, как бы камень, о который все время спотыкался Ветхий Завет. Спотыкался именно о свою веру как достояние самопревозношения, как вплоть до того, что это вылилось потом уже вот как раз во времена Христовы, но совершенно какую-то неприемлемую вещь, как видение Мессии, просто как талантливого, гениального полководца, который должен в конце концов завоевать весь мир, и весь мир должен быть под владычеством народа, который исповедует единого истинного Бога. Там был Бог, но был Бог, в общем, все-таки как питательная среда. Главное, все-таки мысль главная вращалась вокруг как раз владычества над всем миром. А вот вера в единого истинного Бога, она полагалась как оправдание этому. И нам как раз предлагается в данном случае вспомнить о том, что мы не становимся сразу праведниками и святыми, как только входим в христианскую церковь, как только крестимся. Наоборот, нам дается возможность, великая возможность, все великого Бога, именно все Божье великое. Поэтому-то и в таинстве нам дается великая возможность увидеть себя жалкими грешниками, сознать, что у каждого из нас падшая душа. И если нам трудно в чем-то покаяться, то это говорит не столько о нашей праведности, не столько о нашей правильности жизни, сколько просто от того, что совесть наша, к сожалению, слишком часто находится в летаргическом сне. И она не пробуждена тем самым благоговейным предстоянием перед Богом, который так характерен был для жены Сирофиникиянки. Откуда это было богатство ее души, Бог весть. Это явно дар Божий. И этот дар Божий как раз говорит о том, вот то же самое, что Господь говорил, когда входил в Иерусалим, если детям запретить прославлять меня, да, то камни возопьют. И он говорил фарисеям, что Господь может из камней сделать детей Авраама. Вот как раз и здесь то же самое. Любой может принять этот дар Божий. И любое каменное сердце, оно может растопиться, если ответит Богу взаимностью на его призыв. Ясно тогда, в чем этот призыв? И где наша тогда взаимность? Не там, где мы говорим Господу о том, чтобы он позаботился о ком-то. Но когда вот мы видим, что кто-то вопиет, да, мы тоже начинаем молиться за других, да, слава Богу, что мы там можем поддержать, и можем хотя бы по естественному чувству быть снисходительным. Но самое главное, когда взаимность нашу Богу, именно тогда, когда мы можем увидеть себя точно так же, как увидел себя вот эта жена Сирофиникиянки. Что то, что мы у тебя просим, Господи, это совершенно нами не заслужено. Все, что мы у тебя просим, это мы совершенно этого недостойны. Мы просто просим тебя о снисхождении, о милости. Не о каком достоинстве, а только о милости. Как это близко на самом деле тем самым словам, которые были произнесены на кресте одним из разбойников, которого мы назвали благоразумным. Один поносил, помните, Христа, а другой сказал, мы же страдаем по своим делам, по своей вине, мы-то этого достойны. А вот здесь он страдает, этот праведник страдает безвинно. И обратясь ко Господу, сказал, помяни меня, Господи, когда придешь во царствие своем. То есть, другими словами, ничего я тоже не достоин. Я разбойник, я убийца. Я только прошу о милости, о крошке со стола Господского, чтобы ты меня хотя бы не забыл, хотя бы просто помянул бы. Вот об этой милости я прошу. И что же он получил, какую крошку? Он первый вошел в Царствие Небесное. Как раз врата Царствия Небесного, рая, открылись именно перед ним, перед разбойником. Перед таким, как вот эта жена Сирофиникиянка. Будем помнить об этом, И дай нам Бог вот как раз, чтобы наша проповедь была не столько словесная, сколько вот такое смиренное, честное предстояние перед Христом. Тогда, глядишь, и сердца тех же самых современных язычников, неверных, они с удовольствием обратятся к Нему. Аминь.